Лабас вакарас пони серпоны. Тема нашей сегодняшней лекции – Шимшон бен Маноах, вторая лекция. О ней рассказывает 15 глава книги Судей. Что мы знаем с вами до сих пор, что Шимшон был судьей Израиля. Он Машиах из колена Дан, образ которого видел праотец Яаков в своем пророческом видении, когда Всевышний показал ему конец дней. Шимшон был назир Элуким, он был назиром Бога. И мы увидели с вами, что он был Гилгулем Адам, он был реинкарнацией Адама, в том смысле, что он начал завершать то исправление мира, которое он должен был исправить, и для этого была необходима женщина, чтобы исправить ту часть сбоя, который Хава принесла в этот мир. Именно филистимлянская женщина, если бы она из состояния Релут пришла в состояние Брит, из состояния необрезанности пришла бы в состояние завета, она была бы участником этого исправления мира. Таким образом, Шимшон Гилгуль Адама, реинкарнация Адама, в том смысле, что он начал последующее завершение, окончательное завершение исправления этого мира. О Шимшоне мы знаем, что дух Бога движет Шимшоном бен цара лейштаоль, между царой и иштаолем в лагере колена Дана. Шимшон был первый, кто начал собирать души, наделенные потенциалом присоединения к дереву жизни, в чем и заключается одна из основных задач Машиаха. 15 глава говорит следующее. «И было спустя несколько дней, во время жатвы пшеницы, навестил Шимшон жену свою, принеся в дар козленка, и сказал, «Войду я к жене моей в комнату, но не дал ему отец ее войти». И сказал отец ее, «Думал я, что ты возненавидел ее, и отдал я ее дружке твоему». То есть жену Шимшона, а до сих пор он на ней еще не женился, он только обручился с ней, он ее определенным образом, после прохождения гиюра, он ее кидеш, приобрел в качестве жены, но к ней не вошел. В результате, поскольку в гневе Шимшон уходит, то отец отдает ее другому человеку, не жалко. И говорит отец этой жены, вот младшая сестра ее красивее ее, пусть она будет тебе вместо нее. И сказал им Шимшон, теперь я не буду виноват перед филистимлянами, если причиню им зло. И пошел Шимшон и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и повернул хвост к хвосту, и связал их, и вставил по факелу между двумя хвостами в середину, и зажег факелы, и пустил лисиц на жатву филистимлянскую, и выжег копный и несжатый хлеб, и масляничные сады. Итак, Шимшон начинает китана румивакеш, ибо повод он ищет для своей мести филистимлянам. Шимшон начинает свои разборки с филистимлянами. Пока Шимшон дал испытание своей жене, будущей жене, обрученной, испытание на верность, душа тем временем, вместо собирания под крыльями шхины, вышла замуж за филистимлянина. Тонкости души и религии Шимшона она не постигла. Эти ценности она не разделила и в историю не попала. Точнее, попала, но вот именно вот таким образом. Так зачастую мы теряем тот уникальный, неповторимый данный нам шанс. Этот шанс был близко возле нас, но мы упускаем его, занимаясь своими будничными делами. Говорит Рамбан, «Вэвкот бэгдиэзим лашон зхира». «И вспомнил ее козленком». Говорит Рамбан, это выражение вспоминания, что он вспомнил ее. А именно дал время на размышления, где она в иудаизме или она в необрезанности филистимлянской. И пришло, наступило время, чтобы вспомнить ее. Шимшон не женился на ней до того, чтобы проверить ее способность на нейманут, способность на верность. Одно из, наверное, главных требований для человека – это его верность тем ценностям, которые он разделяет. Шимшон проверил ее на верность, дал ей испытание. Ну, она тем временем вышла замуж. Ликутей Алахот говорит «Гди эзим». Что такое козленок, изим, козлинного толку. Намек на неоправданное подчинение Израиля филистимлянами грубой силой. Изим от слова
аз сильный, козленок. Что такое козленок? Шимшон послал овечку. Овечка – символ Израиля, который на протяжении длительного времени находится среди 70 волков. И эти волки грызутся между собой за право пожрать овечку. Шимшон посылает ей некий символ Израиля, но филистимлянская дама оказалась замужем. И символами иудаизма глубоко не интересовалась, их глубоко не изучала. На этом тема с ней закончилась. Шимшону не оставалось другой возможности, кроме как констатировать факт. Плештим – лисы неверные, плештим – шуалим лоны и маним – неверные лисы. Сказано так. «И пошел Шимшон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и вставил эти факелы в эти хвосты к лисицам, и зажег факелы, и сжег все поля, которые были у филистимлян». Что это за лисье отомщение, как мы учили в прошлой главе? «Китеана гуми вакеш», ибо повод конфликта с филистимлянами он ищет. И мы говорили, что «теана» имеет два значения. Повод для конфликта и «теана» – исправление того инжира, который, по одной из версий, был тем самым плодом знания добра и зла, от которого съел Адам и Хава. И он ищет окончательное исправление мира, и для этого ему необходимо участие тех особых душ, которые были среди филистимлян. Итак, что в Шимшоне на всем протяжении мы видим с вами несколько уровней повествования, несколько уровней, на всем протяжении повествования мы с вами это видим. И в данном случае имеет, к сожалению, этот стих реализовался только во втором, не основном направлении, о том, что Шимшон таки хотел исправить мир, но в результате получил только повод для отмщения филистимлянам, которые есть лисы неверные. Поэтому замысел Шимшона начинает свое развитие во втором, не основном направлении. Беньяху бен Егуяда говорит следующее. «Шимшон нотрикон шлош моот шуалим убагем нефра». Шимшон – это аббревиатура, где каждая буква его имени соответствует некому слову. А именно какому? Шимшон – шалош, шин – шалош, мем – меот, шин – шуалим, 300 лисиц и имя расплатился. Шимшон расплатился с филистимлянами посредством 300 лисиц. В чем Шимшон нашел основание для коллективной ответственности филистимлянского народа? Во всех вопросах, связанных с Шимшоном, легко обнаружить несколько измерений глубины замысла. И в данном случае мы это увидим тоже. Говорит Раши. «Вешема регилиматем латет иштошель зе лазе». Может быть, так у вас принято, это ваш обычай, давать жену одного другому. В этом он нашел причину коллективной ответственности. Что его жену, та, которая была обручена с ним, отдали другому. Малбим раскрывает идею Раши немного более подробно. «Кибевада ясу нисуим бефаресе, веламалу миху латет эшатишла ахер». Ибо они, безусловно, сделали эту свадьбу публичным образом. И почему никто не воспротивился тому, что замужнюю женщину дают другому человеку? Более глубокое измерение мотивов Шимшона раскрывает Радак. Радак отмечает, что Шимшон отомстил лисами филистимлянам, которые были неверны клятве Авимелаха. Авимелах заключает с Авраамом брит, договор, о том, что не будет между ними никогда войны, как то говорит Талмуд. Сота. «Ваелах Шимшон вейлкот шлош муат шуалим, майшна шуалим». И пошел Шимшон и поймал 300 лис. Почему он поймал именно 300 лисиц? Амар Шимшон, яво миша хозер лахурав, веефрами плештим шахазру мишвуатан. Пусть тот, кто возвращается назад от любого соглашения, то есть лиса, которая является хитрой, которая является образом ненадежности, которая пятится назад, пусть те, кто пятятся назад, отомстят, воздадут филистимлянам, которые отказались от клятвы своей. А именно было соглашение между Авраамом, тем, кто был основателем завета Бога, и филистимлянами, кто идентифицировал себя с Дагоном, с русалкой, с неверностью любому завету. Было соглашение о том, что между нами не будет контакта в этом мире. Филистимляне нарушили это соглашение и подчинили Израиль, избранный народ, когда евреи оказались на недостаточно возвышенном уровне, оказались не возвышенными. И говорили филистимляне, кто сделал это, кто сжег все наши сельскохозяйственные угодья. И сказали Шимшон, зять тимнатянина, за то, что тот взял жену его и отдал дружке его. И пошли филистимляне и сожгли ее и отца ее огнем. Филистимляне неверную жену вместе с ее отцом сжигают огнем. Не сильно понятны юридические основы подобного деяния. Прежде, при ознакомлении с образом филистимлян, у нас возникло впечатление, что они народ цивилизации и порядка, который поклоняется свободе человека и ратует за освобождение человека от любых ограничений. И тут мы видим, что они наказали женщину и ее отца. И не очень понятны юридические основы подобного деяния, подобного наказания. Мецуда Давид. «Вейсрефу отаве этаве бээш лэфаесет Шимшон». «И сожгли ее и отца ее огнем, чтобы примириться, чтобы утихомирить Шимшон». Тоже, на самом деле, не очень понятно. Юридические основы того, что сделали филистимляне, не очень понятно, но Шимшон, как объясняет Малбим, говорит, сожгли. Я думал, что достаточно низкий мамон, что достаточно вам ущерба вашего имущества. Теперь будет ущербный фашот, теперь я смогу уже начать войну против вас. И сказал им Шимшон, если вы так поступаете, то лишь тогда от вас отстану, когда отомщу вам. И разбил он их голень над бедром, поражением великим, и пошел и засел в ущелье скалы Эйтам. Шимшон наносит большое поражение филистимлянам, так что написано «голень над бедром». Что это за образ? Что имеется в виду? Что такое голень над бедром? Это как разбил? Хорошо, плохо, очень хорошо, среднее, что имеется в виду? «Ваяху там шок альерех макагдула». Большое поражение им причинил. Шок альерех, голень над бедром. Радак дает нам два объяснения этого. Первое объяснение – шок гу рагли, ерех гу рухев. Шок – это солдаты, которые идут пешком. То есть шок, голень. А ерех – это тот, кто скакал на коне, кавалерия. Их он побил, ерех – их бедро. Другое объяснение Радака. Бил их при отступлении, так что к нему были обращены их затылки, а голень взлетала выше бедра от стремительного бега храбрых филистимлянских воинов. Шимшон начинает спасение Израиля. Он один ведет войну. У него нет армии, народ не с ним. И при этом его враги, профессиональная, обученная филистимлянская армия, отступает так, что голень у них взлетает выше бедра, от стремительного бега храбрых филистимлянских воинов. И Шимшон приходит в ущелье скалы Эйтам, которое находится в наделе колена Иуда. И взошли филистимляне, и расположились станом в Иудее, и разместились в Лехе. И сказали жители Иудеи, «Зачем вы пришли к нам?» И сказали они, чтобы связать Шимшона, взошли мы, дабы поступить с ним так, как поступил он с нами. И сошли 3000 человек из Иудеи в ущелье скале и там, и сказали Шимшону, «Ведь ты знаешь, что филистимляне властвуют над нами, и что же ты нам наделал?» И сказал он им, «Как поступили они со мной, так поступила я с ними». И сказали они ему, «Связать тебя сошли мы, чтобы передать тебя в руки филистимлян». И сказал им Шимшон, поклянитесь мне, что вы сами не убьете меня. И сказали они ему так, нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, умертвить не умертвим тебя. И связали его двумя новыми веревками и подняли его со скалы. Евреи выдают врагу главу поколения, судью Израиля на расправу филистимлянам. Какое галахическое основание для этого у них было? Все это произошло в месте, которое называется Лехи. Лехи – челюсть.
Чему нас учит это название? Географическое название – челюсть. Говорит Раши – шем маком.
Это название места.
Что Раши нам добавил? Мы и так поняли, что речь идет более-менее о названии мест, географическом. Раши пришел нам подчеркнуть, что это то, что вошло в историю.
Что из-за Шимшона это место получило такое название.
Аль-Шем Суфо,
потому что произойдет в дальнейшем.
Ки аль-давар лехи ахамор некра маком лехи. Ибо из-за челюсти осла, который Шимшон побьет филистимлян, это место получило название лехи, челюсть, на все дни истории.
То есть прошло изменение истории, произошло некое название по событиям, связанным с Шимшоном.
Название этого места войдет в мировую историю.
Судья Израиля приходит к колену Иуда, колену будущего царства, попросить политическое убежище, но его выдают врагу. Какими галахическими соображениями руководствовалось колено Иуда? Можно ли еврея выдать врагу, если те требуют конкретно человека, конкретно его имя?
Колено Иуда приписало Шимшону дин рудеф, закон преследователя. А именно, что если преследует тебя кто-то, написано «Раба лагаргеха ашкем ларго», кто преследует тебя, ты можешь убить его первым. Имеется в виду, что если он хочет убить тебя, то ты можешь убить его первым. Понятно, что должен убежать или позвонить в полицию, или с ним договориться. То есть убить только в самом крайнем случае, если уже ничего другого не получается, ранить его на первом этапе. Но в конечном счете, если уже ничего не получается, то тот, кто идет убивать тебя, ты имеешь право убить его. Колено Иуда, таким образом, а там находился Санхедрин, пришло к умозаключению о том, что у Шимшона есть статус дин рудеф, тот, кто преследует еврейский народ, подвергает их опасности из-за своих несанкционированных войн против плештим, против филистимлян. Поскольку он подвергает евреев опасности, есть право его выдать.
Говорит Мидраш. Изгиру Шимшон Мушеям леди плештим гарелим, китигьера Ишуа аль едо бельвад, к моше неймар вгу яхель легушия.
Выдали Шимшона, спасителя их, говорит Мидраш, в руки филистимлян необрезанных, ибо будет спасение Израилю только его руками, как то сказано, и начнет он спасение Израиля. Колено Иуды выдает своего спасителя.
Народ к национально-освободительной борьбе не готов, и духовные сбои и грехи, которые привели к подчинению филистимлян, оставить народ не может.
А именно о чем мы говорили? Какой духовный сбой? Что люди не были возвышены в своей жизни. Если мы оказались невозвышены в своей жизни, то тогда в качестве наказания нам Всевышний послал филистимлян, которые есть народ, народ русалки, народ, который живет без завета, так как хочет.
Говорит Раши. Спрашивает еврейский народ филистимлян, «Лама алите малейну, галов дима нахнулахем». Почему поднялись вы к нам с армией, ведь мы служим вам? Говорит Рамбан.
Ившар шезеда атонкилос, бейомогу ит перекама, и возможно это и есть то, что имел в виду Анкелос сказать, в дни Шимшона ит перекама, и народ оказался в состоянии разрухи, в состоянии развала.
Народ не совсем понимал, что делал. Конечно, в концепциях и ценностях того времени, когда они были намного ближе к первоисточникам и к первичным событиям, о которых мы с вами сегодня знаем только через книги.
Колено Иуда выдало Шимшона, о котором сказано, «Айташ хина микашкеш от лифанав кезог», что божественное присутствие звучало перед ним, как звон колокольчика.
Божественное присутствие звенело перед ним. Шел Шимшон, перед ним звенело божественное присутствие в его волосах. Его волосы, они были такие, что они звенели, как колокольчик. так сказано в Талмуде. Что имеется в виду? Что это за вид звона? Бенеху бен Йехойда дает немножко более глубокий ответ, то, что, может быть, вам покажется более понятным, а именно. Шебалу коху гвура вешефа гадоль мёр пними у мёр макив кезок. Что пришла к нему сила и мощь, и большое божественное влияние от света внутреннего и от света окружающего, как колокольчик. То есть есть свет внутренний, который проникает глубоко, и свет, который окружает, это два типа света, о которых говорит Каббала. У него эти два света, один создал сосуд, то есть сам как бы колокол, да, а второй был внутренний свет, как то, что звенит в колокольчике, да, это вместе просто звенело перед ним. Шел руководитель поколения, перед ним в его волосах был некий звук. Это может быть не как колокол какого-нибудь здесь строения в Вильнюсе. Это было некое звучание, как колокольчик. То есть божественное присутствие окружало его внутренним и внешним светом. Настолько, что это звенело как колокольчик, в том смысле, что это было осязаемо для каждого. И вот этот человек, Моше Шель-Исраэль, его колено Иуда, колено царства, выдает филистимлянам необрезанным. Почему Шимшон пришел именно к колену Иуда, в место, которое называется Села Эйтам, скала Эйтама? Это случайное название, мы из этого названия что-то можем выучить? Оказывается, можем. В Деврей Гаямим, 4 глава, сказано следующее. Когда рассказывается родословное колено Иуда, то там приводится такой стих. «Ве-эйле ави Эйтам, Израиль, Вишма, Вейдваш, Вешем Ахутам, Гацелалфони». И вот отец их, отец кого? Эйтама и Израиля, и Ишма, и Идваш, а имя сестры их Целалфони. Кто это были? Кто это были? Это были дяди Шимшона, братья матери Шимшона. Целалфони – это мать Шимшона, ибо перевод слова означает «Ей открылся ангел». То есть Шимшон пришел к братьям своей матери искать спасение в колено Иуда. Мы уже учили с вами, что мать Шимшона была из колена Иуда, а отец был из колена Дана. Имя сестры этих братьев выделяется, ибо оно является именем приобретенным в результате тех событий откровения ангела, которые касались Целалфони, матери Шимшона. Шимшон пришел к братьям своей матери в Села Эйтам, в скалу Эйтам, дать им урок мусара, дать им урок божественного видения на тему шхина, звучащая как колокольчик, но его уроку не вняли. Такое часто бывает, что раввины что-то говорят, а их уроку никто не внемлет, и все остается, как было раньше. Видимо, не очень внимательно слушали, и до глубины души это знание у них не проникло. Что это за место Села и там? В Талмуде, в трактате Зрахим, отмечается, что первой мыслью царя Давида на тему места, где будет построен храм, было Села и там. Это было место, где царь Давид думал построить храм до тех пор, пока в результате откровения пророка Итама не было сказано царю Давиду, что место храма там, где Авраам принес жертву своего сына на горе Мурия. То есть то, что храм должен быть на горе Мурия, это не было так уж само собой очевидно во всяком случае во все времена. Одна из позиций, точек зрения царя Давида, что храм должен был быть построен в колене Иуда, в месте, которое называется Села Итам. То есть в каком-то смысле Села Эйтам имеет шанс на то, чтобы храм, жилище Бога в Нижних, находилось именно там. Это место, где проживают дяди Шимшона. Это место, куда приходит Шимшон. И это место называется Села Эйтам по брату его матери. И получается, что Села Эйтам имеет определенный аспект Иерусалимского храма. В период второго храма в Мишне приводится, что источник воды, который находился в Маяне, там был проведен акведук, И на территорию храма был построен, археологически это абсолютно подтверждается, был проведен акведук, так что источник воды, который находился в преддверии Хевронских гор, доходил до Иерусалимского храма. То есть в Иерусалимском храме была вода из этого самого места. То есть Шимшон пришел в место, в общем-то, первичное с точки зрения исторического значения в его дни. Туда приходит Шимшон, чтобы найти убежище у братьев своей матери, но это не помогает. Связали его новыми веревками и подняли его со скалы. И дошел он до Лехи, а филистимляне с криком встретили его, и снизошел на него Дух Господень, и стали веревки, что на руках его, как лен, перегоревший от огня, и распались узы с рук его, и нашел он свежую ослинную челюсть, и протянул он руку свою, и взял ее, и убил ею 1000 человек. И сказал Шимшон: челюстью осла, ослов тьму, челюстью осла убил я 1000 человек. И было, сказал он это, и бросил челюсть из руки своей, и назвал это место Рамат Лехи, возвышение челюсти. То есть это вошло в историю. Шимшон один убивает 1000 человек, которые встали против него. В книге Берешит, в пророчестве Якова Вину о Машиахе бен Дан, сказаны следующие слова. «Дан ядин амо кейхад шофте Исраэль, Дан будет судить народ свой, как один из судей Израиля». Как объясняет Мидраш Раба, что значит «как один из судей Израиля», «кемиюхад шель шватим», у колена Дана будет особая задача и особые методы осуществления и разрешения своей задачи. Колено Дана будет не похоже на остальные колена. Шимшон будет один. Шимшон от слова «шемеш» — солнце. Солнце встает одно, и оно свое влияние передает на весь мир. «И почувствовал он сильную жажду, и возвал Господу, и сказал: Ты дал руке раба твоего это великое спасение, а теперь умру я от жажды, и попаду я в руки этих необрезанных. И разверз Бог котловину, которая в Лехе, и потекла из нее вода, и пил он, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и назвали его Эйн-Акуре, источник вызывающего, который в Лехе до сего дня. И судил он Израиль в дни филистимлян 20 лет». Источник, который образовался в результате молитвы Шимшона. Говорит Раши: Эйн-Акуре, Маян Шебаль Едеза Аката Куре Лешем, источник, который образовался в результате крика обращения к Всевышнему. Обратите внимание, после разрушения храма врата молитвы закрыты, но врата плача открыты даже сегодня. Наш плач, наше истинное обращение к Богу открыто даже сегодня. И эти слезы наши поднимаются наверх, не обладают силой подняться наверх. И мы видим, что в результате молитвы Шимшона образовался источник воды, который оживил его. В результате нашей искренней и сильной адекватной молитвы тоже образуются источники, которые помогают нам выжить в этом мире и дают нам ту влагу, которая необходима нам для нашего существования. Нужно только истинно обратиться к Всевышнему по поводу того, что нам действительно нужно. Таргум, арамейский перевод. Айна де атья ба митца бетсалвасы де Шимшон. Источник, который образовался в результате молитвы Шимшона. К Шимшону пришел источник вод. Мидраш. Сильная жажда была наказанием Шимшону за то, что не воздал Всевышнему хвалу за великое чудо победы, но прозвучало немного личного «я». Когда он сказал, что челюстью ослов 1000 я побил. Прозвучало личное «я», человек задыхается от жажды. Там, где мы концентрируемся на личное «я», то мы создаем тем самым ракию, тем самым небосвод над собою, не простой небосвод, а замерзающий. И божественная вода, божественные воды, которые, в принципе, Всевышний стремится дать каждому из нас, Всевышний каждому из нас стремится дать божественные воды. Но если мы слишком сильно тянем, то происходит то, что отдаляется небосвод, замерзает,
И эти воды замерзают, они не могут капать.
Происходит забитие небосвода над нами, и у нас холодно и сухо одновременно, и никакого благословения источника воды нет.
Это то, что произошло у Шимшона. Когда он вспомнил о своем личном «я», то произошло что? Засуха. Нет вод.
Потому что прозвучало немного личного «я». Молитва Шимшона привела к тому, что эта ракия, этот небосвод, растаял от его молитвы, и вода спустилась к нему до самого низа, так что из земли забил источник.
Комментатор отмечает, что Шимшон был настолько слаб, что источник, образовавшийся в результате его молитвы, бил ему прямо в рот, ибо он не мог двигаться от слабости и от усталости.
Когда побил 1000 человек.
Шимшон Агибор, Шимшон силач, богатырь. Был ли Шимшон действительно накачанный богатырь? С одной стороны, что мы о нем знаем, что он в одиночку наносил поражение многочисленной армии филистимлян. С другой стороны, мы видим, что он не имел сил противостоять колену Иуда. И от усталости он утомился настолько, что не мог сдвинуться с места. И мы знаем, что сказано о нем, о его силах. «Ветахель руа Гашем лифаамо» – «и начал дух Бога двигать им». И мы говорили «лифаамо» от слова «паам» – «одноразово двигать им». То есть дух Бога давал Шимшону силу и давал ему гвуру, дал ему мощь одноразово, тогда, когда были на то причины. Только тогда, когда Бог давал ему эти особые божественные силы, тогда эти силы были у него. И мы учили, в частности, в истории со львом. Почему Шимшон пришел на это место вторично, чтобы поблагодарить Всевышнего за чудо, которое произошло? Что сам он не только льва не мог победить, а козленка не мог победить. В этот момент пришли божественные силы, так что он порвал льва. Берешит, 49 глава. Благословение Якова. «Ваиги дан нахаш алей дерех, шфифон алей орах, и будет дан змеей на дороге, аспидом на пути». Шфифон имеет два значения. Первое, аспид – это тот, который жалит и своим ядом сжигает все формы той грубой материи, куда он повернется. Шфифон имеет второе значение. Шефи – это хромой. Говорит Талмуд. Шимшон хегер бештера главая, шенуймар шфифон алей орах. Шимшон хромой на две ноги был, как то сказано, хромой по дороге. Шимшон был хромой и слабый человек. Он не обладал никакими силами. Кроме тех особых ситуаций, когда в результате того, что он был назир, шхина, божественное присутствие, начинало звонить, как колокольчик перед ним, и он получал лифамо, получал лифамим, мипам лифам, те божественные силы, которые привели его к большим свершениям. Кешем шенахаш, говорит Мидраш, нукем венутер ехиди, кара я Шимшон, нукем венутер беплештим. Как змей, как змея, мстит и воздает в одиночку, так же и Шимшон мстил и воздавал филистимлянам в одиночку. И судил он Израиль в одни Плештим 20 лет. 20 лет он был судья, 20 лет он был главой поколения. Хазаль, еврейские мудрецы, сказали, «Вегая наки копаем, и был он чист своими руками, шеколи срим шана, что все 20 лет шишафат от Израиль, когда он судил Израиль, ломар лейхад мигем, не сказал ни одному из них, гаавер макель мимаком лемаком, перенеси мне посох мой из места в место». Ни от одного человека он не получил никакой пользы. Галаха не запрещает духовным руководителям получать какую-то пользу от ближних своих. Были духовные руководители, которые принципиально не получали никакой пользы от людей. Были те, кто да, получали. Шимшон не получал никакой пользы ни от кого. Он был назир Элоким, он был связан с Богом. Он помогал людям, он от людей не брал никакой пользы. Мидраш, который говорит о судье Шимшоне.
Кто поднимется по горе Бога и кто сможет встать вместе святости Его? Кто достоин того, чтобы подняться на гору Бога? Легангигат Исраэль, чтобы управлять Израилем. То есть, чтобы управлять Израилем, чтобы быть духовным лидером Израиля, нужно подняться на вершину горы. Кто достоин? Тот, кто не думает о личной пользе. И не рассчитывает и не надеется ни на почесть и ни на имущество. Наки копаем у барлыва, продолжает псалом. Чистый руками своими и чистый в сердце свое. Мидраш эти слова относит к образу Шимшона. Ему не нужно было ничего. Он видел картину мира настолько более богато, чем средний человек, ему от людей не нужно было ничего. Радак 20 лет судил Шимшон Израиль. Еще 20 лет после смерти Шимшона филистимляне были в страхе, как в течение 20 лет при его жизни. Следующая наша лекция будет Шимшон и Далила, 16 глава, где мы познакомимся с тем, какие процессы привели Шимшона к тому, что филистимляне выкололи его глаза, и он погиб в секторе Газа. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Вопрос такой. Шимшон выбрал очень странное оружие. Это ослиную челюсть.
Сказав, что ослиной челюстью 1000 ослов я погубил.
Что это? Какой-нибудь смысл есть? Тем
более... Челюсть – это то, чем хамор. Хомер на иврите – это материя. То, чем хамор ест – это ослиная челюсть. И Шимшон ослов тьму ослиной челюстью погубил, тем самым сказав им, что человек предназначен не для еды только, а для каких-то других вещей тоже. Все это материя. Шимшон объяснял филистимлянам силу и преимущество духа над свойством материи. Поэтому хамор – это хомер, материя.
Если подчиненность Израиля другим народам, то есть, скажем, филистимлянам, зависит от положения в самом Израиле, и при этом вы говорили о том, что есть, как бы, что у Шимшона было два замысла. Для первичного – это исправить весь мир, который не удался. И для первичного замысла понятно, зачем нужно, ну, скажем так, действовать напрямую на филистимлян. Почему для осуществления вторичного замысла, да, то есть просто исправление, ну, как бы, ну, устранение ситуации, когда Израиль подчинен филистимлянам, Шимшон воздействует не на то, чтобы исправлять какие-то проблемы, существующие в Израиле, ну, по крайней мере, из текста это не очевидно, а идет мстить филистимлянам, да, то есть ищет поводы для того, чтобы свергнуть просто физические иго, которые наложены на Израиль филистимлянам.
Очень хороший вопрос, очень правильный вопрос, но... Частично мы отвечали на это на нашей прошлой лекции, частично мы скажем сейчас. Привести народ в состояние к душа можно несколькими способами. По поводу Шимшона не сказано, что он вел войны против филистимлян. Он всего имел несколько войн с ними, несколько сражений. Шимшон только начнет спасение Израиля. И он хотел показать, как шхина... когда дает мипам-лыпам силу человеку, который является назиром Бога, она дает возможность победить мощную армию филистимлян, символ человека, символ материальности и материальной силы этого мира. Он так показал евреям, как он один со словом Бога может победить тьму ослов. И это и был его урок. И в дальнейшем, на следующей лекции мы видим, что это и был главный урок, который он давал Далиле, когда он раскрывал ей тайну своих сил, с тем, чтобы увидела она эту особую возможность, эти особые свойства Назира, чтобы она научилась, и чтобы она смогла свой гиюр завершить и сделать его полноценным. Он пытался до конца раскрыть Далиле тайны иудаизма, но 1100 серебряных шекелей оказали более ясное воздействие на
филистимлянку.
Такой вопрос. Написано вначале, навестил Шимшон жену свою. Так была все-таки она была его женой, и если нет, то имела ли она право по Галахе выйти замуж второй раз? То есть она действительно нарушила закон? Или это была месть только от того, что он не женился?
На прошлой лекции мы говорили о том, что Шимшон обручился с нею, но не вошел к ней как к жене по причине того, что согласно тем правилам, которые были, было принято делать 7-дневный пир до свадьбы. То есть обручение – это некий вступительный этап, после которого женщина запрещена всему миру. Но она еще не становится его женой до свадьбы. Свадьбы не было, обручение, приобретение, кидушин были. И Шимшон дает ей время вот в этом промежуточном состоянии утрястись и выбрать либо ценности филистимлян, либо ценности того завета, который имел Шимшон. Женщина сделала свой выбор. Она просто поступила по-филистимлянски, не соблюдая тот завет, который, с которым она успела познакомиться.